Цена победы.
Добрый вечер. Добрый вечер. Замечательная аудитория радиостанции «Эхо Москвы». Мы вещаем, можно так сказать, вещаем? Мы вещаем из студии московской. Я очень рад, что Виталий Дымарский рядом со мной. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. И мы продолжаем наш мини-сериал внутри нашего бесконечного эпоса под названием «Цена победы». И этот мини-сериал посвящен истории скандинавских стран. Очень интересный, очень увлекательный в годы войны. Мы уже успели вам рассказать про Норвегию в годы войны, про Данию в годы войны. И сегодня у нас интереснейшая страна, нейтральная Швеция. Да? И я с удовольствием представляю нашего постоянного эксперта в этом мини-сериале про скандинавские страны. Это Вадим Рогинский, историк, доктор исторических наук, старший научный сотрудник.
Главный
научный сотрудник. Я бы даже сказал, самый главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Вадим, добрый вечер. Спасибо, что вы нам рассказываете это. Ну что, Виталий, что у нас, с чего начнем со Швеции?
С короля?
С Калантай. Давай, задавай.
Тут Швеции много, во-первых, одна из немногих стран Европы, которой удалось сохранить нейтралитет.
Да, вот это удивительно.
Не участвовать в войне, по крайней мере, открыто. Она просто не могла полностью отделаться от участия в войне. За ними шведы участвовали, так или иначе. Но, в общем, она сохранила свой нейтралитет. И на долгие годы это потом предопределило судьбу страны. То, что она выдвинулась. Фактически не было. На территории Швеции не было военных действий, не было разрушений. Ну и потом она завоевала такой определенный... Она и так авторитет.
Статус. Ну и такой статус
посреднический. Да. Посреднический статус она завоевала. И, с другой стороны, все. Это сейчас другое дело изменилось. Швеция сейчас отстает от своих скандинавских соседей. По-моему, целому ряду причин. Но тогда...
А можно, Вадим, вот такой вопрос? Более общий даже, выходящий за пределы Швеции. Можно ли сказать, что вообще во время войны, как бы ни складывались отношения, есть необходимость в нейтральных территориях?
Ну, Швейцария была еще рядом.
Да, Швейцария.
Больше того, малоизвестная, например, история тоже времен Второй мировой войны, как Андорра, которая была вообще таким центром торговли оружием, где торговали все подряд.
Нет.
Не имеет значения.
Швейцария свою роль играла.
Швеция играла свою роль. То есть некие вот такие посреднические территории.
Буфера такие, да?
Они необходимы.
Переговорные комнаты.
Ведь Швеция и Швейцария, как мы так знаем, сейчас особенно все время были под угрозой, что их немцы захватят. И такие планы существовали. И в 40-м
году...
Во-первых, в 40-м году здесь, надо сказать, свою роль сыграла Москва, которая другу Гитлеру сказала, что Швецию трогать не надо.
Почему?
Советский Союз заинтересован в сохранении, но зачем еще Швецию захватят немцы?
То есть чисто вот из соображений баланса сил.
Конечно, Швецию захватит, полная перекройка.
А не было у Сталина злости на шведов за то, что они финнам помогали во время зимней войны?
По-моему.
Не гневался он?
Нет, он особенно не гневался. Сейчас вот кое-какие документы иногда выскакивают, что насчет Швеции. Но это были в военно-морских кругах, особенно в Балтийском, в команде Балтийского флота, предлагали они нам Швецию. Не захватить ли?
Выровнять фронт.
Ну да, это 40-й год. Это лет 40-го года. Там какие-то документы проскальзывают, такие состояло. Решить вопрос о государственном существовании Швеции.
Даже вот так.
Да, это сейчас этот документ несколько раз опубликовался уже так сейчас. Но это, ну, понимаете, это на таком, на низком. Я адмирал, по-моему, Несвицкий там выступал такую идею. На верхах этот вопрос не обсуждался.
Как, расскажите, Вадим, как Швеция, ну, мы напомним, да, что это королевство, да?
Это королевство.
Королевство, демократическая политическая система, да. То есть, ну, нормально.
Высокоразвитая экономика.
Высокоразвитая экономика, богатая страна.
Богатая.
В предвоенный период.
Очень богатая.
Очень богатая страна. Вот как она прожила вот этот предвоенный период? Ну, давайте возьмем там с 1933 года,
ну,
с момента прихода нацистов к власти.
Уже после наполеоновских войн она все больше и больше склонялась, что надо бы нейтралитет поддерживать между, там сначала между Великобританией и Россией балансировала.
Но она с 1815 года, по-моему,
да, была эта позиция. Да, она не воевала.
Бернадотт.
Да, да, Жан-Батист. Вот он. В общем, воевать не надо, и действительно уже к середине века, 19 века, стал заметным рост экономического. Там более или менее удачно прошли модернизационные реформы в области сельского хозяйства. Там же получилось так, что Швеция страдала теми же болезнями, что многие другие страны, аграрное перенаселение. Миллион, несколько миллионов уехало в Соединенные Штаты, эмигрировали.
Это тоже помогло.
Проблему,
да,
решили.
Проблемы, да.
Развивалось. Потом в Швеции...
У нас Столыпин в Сибирь переселял, а у них народ уехал в Америку.
Да, они все штаты бедняки уезжали.
Вадим, наверное, знает это, да. Я очень люблю это. Это Лотман, у Лотмана это есть, но он, по-моему, цитирует какого-то из шведов-историков. Это знаменитая эта фраза, что на самом деле Полтавскую битву выиграли Швеция. А знаете почему?
Ну, да,
потому что они поняли, вы знаете,
ну, конечно, это, общий,
да, что, потому что они после Полтавской битвы поняли, да, бессмысленность экспансии внешней.
Швеция сохраняла свой нейтралитет в годы Первой мировой войны, причем довольно проще. Там, правда, другие проблемы возникли, потому что Швеция резко обогатилась.
За счет нейтралитета.
Нейтралитет, они вводили посредническая торговля, торговали с Россией, торговали с Германией. Сейчас можно прочитать, что Швеция сейчас ввели революцию, там тоже были революционные волнения в городах, голодные бунты. Почему? Потому что продовольствие в цене. Потому что все крестьяне продавали в Германию. Золотой запас немцев перекочевал в Швецию.
А, кстати, у Швеции с Россией никогда не были, если мы берем более ранний период, никогда не было конфликтов и каких-то конфронтаций из-за Финляндии.
Как не было?
Сплошные
конфликты.
Швеция претендовали на Финляндию.
Нет, Финляндия входила в состав Швеции. Это была интегральная часть Шведского королевства.
Нет, Финляндия входила в состав Российской империи.
Это потом.
Да, но это я имею в виду, когда Финляндия входила в состав Российской империи.
Там проблемы были. В Швеции, в общем, были идеи вернуть Финляндию. В годы Крымской войны такое было. Но вообще финны этого не хотели, потому что финнам было очень неплохо жить под эгидой русского, российского императора. И потом в Швеции не нужно было воевать, не хотелось воевать с Россией.
Да, воевалась с Россией.
Нет, ему очень не хотелось. Нет, насчет из-за Финляндии, там единственный конфликт был в годы Первой мировой из-за Оландских островов. Такие острова между Финляндией и Швецией. Там население, это по-шведски говорит. И население, а Финляндия все-таки так или иначе, там сложности свои были, а состав России, Россия проиграла войну, Финляндия революция, гражданская война, а Швеция нейтральная, там хорошо. И они захотели присоединиться к Швеции. Туда высадили шведские. Это как раз весна
17-го
года. Самоопределиться. Ну, в общем, сказали, нет, разбирала Лига наций. Это потом. Потом пришли немцы, которые помогли подавить революцию в Финляндии. Потом разбирала Лига наций. Приняла довольно разумное решение, что ну, раз это шведская, то пусть остается шведская. Раз финская, пусть остается финская. Но надо полная, очень широкая автономия. Государственный язык на Ландских островах шведский.
И так оно
и даже, собственно, флаг висит шведский.
И так он до сих пор так сохраняется.
Голландский, висит Европейский Союз сейчас. Так что...
Вадим, вот когда Гитлер пришел к власти в Берлине, что шведы решили? Значит, как они видели перспективы свои?
Ну, их задача, они все-таки были немного, в отличие от Дании. У них непосредственной угрозы для них не было. Но, в общем, это всем
вот
не понравилось.
Объясните, вот я не до конца понимаю, почему для Дании была, а для Швеции
это
не было?
Это географически.
Ну, далеко ли от Германии до Швеции?
Нет, ну там море было. Море было, потом шведы себя чувствовали в какой-то безопасности. Да, не что там.
Ну да.
Перешли
сухопутная граница.
Сухопутная граница, да. Рядом, все рядом. А все-таки до Швеции надо. Потом в Швеции была и армия посильнее, и военная. У Швеции была довольно мощная военная промышленность. Она сейчас, говорят, в наши дни.
Да, они самолеты даже делали, по-моему, да?
Да,
и танки делали.
У них танки свои, самолеты. Причем танки у них какие-то интересные, рассчитаны на оборону. У них все оборонительное оружие, самолеты были. В последнее время они там все производили. И в общем, общем, вот ведь когда в 40-м году они очень боялись, что немцы их захватят. Ну, последовал окрик из Москвы. И такой довольно жесткая нота была.
Это когда, это уже после захвата Дании
в апреле. В апреле, чуть ли не в тот же число, 9-10 апреля последовал
нот,
что Советский Союз не заинтересован в сохранении независимости Швеции. Ну, Гитлеру не был резон тогда ссориться со Сталином. Он это не пошел. А уже когда в 42-м году немцы стали там, в Полярные леса, по-моему, был такой план, разрабатывали план вторжения в Швецию, там, из Норвегии, потом с моря. То, в общем, уже Швеция была уже не та. Они вооружились, у них свои самолеты, есть такие плакаты, там, премьер-министр над ним.
А они готовы были психологически сражаться?
Да. Вот кто? У шведов была четкая установка. Мы сражаемся до конца. Никакие приказы о капитуляции, о сдаче недействительны. Почему они разработали, я где-то читал об этом. Значит, было четко разработано положение о том, что вот приходят немцы, по каким вопросам можно с ними общаться, какие органы власти уходят в подполье, какие сохраняются, какие вывески разбиваются, какие не разбиваются. И как, чуть полностью, как общаться с оккупантами. Да, если самое страшное для немцев, значит, взрыву подлежат шахты.
Там, где тогда бы они потеряли вот этот главный приз, да, то есть это сырьевые богатства.
У меня такое ощущение, что немцам уже дали знать, что если вы вторгнетесь, мы взорвем все шахты.
И вы останетесь без
руды. И вы останетесь без руды. Руда, ты им вот и...
Железная руда.
Ее же возили из Норвегии, собственно, одна из причин захвата немцами, что подвоз этой железной руды. И по Балтике они шли, но на Балтике... Когда они...
Вадим, а были ли попытки со стороны Гитлера и нацистов изнутри подорвать шведское государство? Были ли нацисты?
Были.
Вот. И играл ли с ними Гитлер? То есть, была ли попытка изнутри подорвать...
Очень слабо.
Друзья Германии.
Да. Были друзья Германии, причем там были Свенхедин, такой был путешественник, который у него очень сложные были отношения. Он был любимый писатель Гитлера.
Ух ты.
И когда он Свенхедин, путешественник знаменит, он в России тоже издавался, он приезжал в Германию, но в конце 30-х годов у них немножко расстроилось, потому что Свенхедин приехал, стал выяснять, а что-то у вас евреи делают. Тогда, значит, ему говорили, ну ничего, пытались.
Ну так.
Нет, он сказал, во мне одна 16-я моей крови еврейская, поэтому я тут в Германии был. Ну, такой был. Угу. Но он был прогерманский настроен. Скорее, у него такое было не про нацистский, он нацистом не был, ему это не нравилось. Он пытался даже за кого-то заступаться, пользуясь тем, что Гитлер очень любил. А Гитлер же его пригласил в ложу, когда Олимпиада была.
Так, 36-й год.
Да, да. Берлинская
Олимпиада.
Когда он приезжал, его там Геринг принимал, потом повез его Гитлеру. Гитлер, ах, вот писать, я ваши книжки все читал, что обожал. Угу. Он был любимый писатель Гитлера.
А партия была нацистская у них?
Была.
И какую роль
она
играла?
Там была социалистическая, но там была еще одна забавная партия, которая называлась социалистическая партия. Все ее выходцы из Коминтерна. Угу. Ну, это вот, типа, Дрио, вот это.
Промосковские, что ли?
Когда-то были, да, потом они потихонечку, они вышли, было даже в Швеции в 30-й год, по-моему, несколько лет, две коммунистические партии. Потом они все-таки перенимали в социалистическую партию, а потом потихонечку приняли новые программы откровенно нацистские. В общем, они перекочевали в нацистов. Но за них никто не голосовал. У Швеции была сильная, в общем, довольно сильная, ну, мощнейшая социал-демократическая партия.
До сих пор она мощнейшая.
Она там была сильная, там пара ее. И тут как раз можно перейти, почему Александр Михайлович Калантай.
Дело в том,
что все ведущие лидеры этой партии были ее приятелями.
Угу. Слушайте, ну, давайте, во-первых, скажем одну вещь, которую многие люди не знают. Что в течение 15 лет, с 30-го года по 45-й год Калантай была послом в Швеции. Правильно?
Да, она была послом.
Какое место она занимала вот, в шведском истеблишменте?
Очень важно.
Фактически же она была частью этого истеблишмента.
Да.
Вот расскажите об этом.
Ну, тут вообще Александр сейчас вот, недавно 3 целых биографии вышли.
Угу.
Целых 3.
Я знаю, Соколов, я последний русский... читал ее. У нас, кстати, в программе «Цена победы» выступал уже покойный писатель Аркадий Ваксберг.
А, ну, Ваксберга нет, и не считаю. А потом Млечин написал биографию.
Млечин.
Борис Соколов написал. И Труш. Ну, Труш, это старенький человек, у него там... Он уже придумал документ один, который везде цитируется. Но... Он очень любит цитировать беседу Сталина с Калантай. Когда он... Это в ноябре. Ну, это тоже интересно. Она приехала. Ее срочно вызвали накануне Зимней войны. Ее вызвали в Москву. Она прилетела. Она очень подробно описывает это пребывание свое в дневнике, которые были изданы, там, о чем я смотрел в архиве, в ГАСПе. Там четко у нее фраза стоит: «К сожалению, Сталин меня не принял». А потом вдруг появляется документ, где якобы она сидит. Ну, в интернете полно, там вот Рушпшев, Рушпшев приводит полностью. Кто был, он приводит. То, что это апокриф, это явно из содержания даже. Вдруг ее, значит, вызывает Сталин, она в гостинице «Москва», машина к подъезду, она привозит его к ней, и они начинают несколько часов беседовать. Уже не Сталин. Сталин занят, он был занят, деловой человек. Занятой. А тут он с ней на всякие беседы. И когда читаешь, думаешь, ну, или Сталин был полным. Не в полном, не такое. Что его беспокоило? Это ноябрь 40-го года. То есть 39-го года. Сталин готовится к войне с Финляндией. У нас, значит, уже с Прибалтики там все решено, уже заключены соглашения, осталась одна Финляндия. И уже ясно где-то в это время, потому что Калантай за Смолотом она беседует, там видно, что приехали заступаться за ваших финнах, да мы сейчас их, ну, в общем... Ваша задача, и это поставлена задача, удержать Швецию от войны.
Швецию от войны.
Да, от удержать войны. От участия в войне.
Вот очевидно, директива.
То есть, конечно, да, очевидно, четкая директива. Да. А Сталин начинает рассуждать там вообще.
Якобы.
Да. И вдруг он спорит, кто главный враг, оказывается. Вот когда я дочитал, я до этого...
Америка наверняка.
Нет, хуже. Сионизм международный.
О, Господи.
Это ноябрь 39-го года, главный враг — международный сионизм.
Кто ж такое наплел?
Ну, не знаю, вот тут Руша есть в нескольких местах. Я говорю, за документ, он по интернету гуляет, некоторые цитируют, вот оттуда идет.
Это... Имейте в виду, уважаемый, что это интересуется.
Это сейчас, как принято говорить, фейк-новость.
Ну, она фейковая новость. Уже давно, уже да. 20 лет гуляет по интернету. Ну, содержание его, пусть как-то так, Сталин при всех его, мягко говоря, недостатках, был очень прагматический. Да, и Калантай, она очень хорошо знала истеблишмент шведский.
Всех знала.
Она всех знала. Ее там министр внутренних дел, начальник разведки, а это все были социал-демократы, все его друзья юности.
Но ей удалось, тем не менее, да, удержать Швецию от зимней войны.
Но она просто сказала...
Тут трудно сказать, ей ли удалось, или сами шведы...
Нет, я думаю, что ей в какой-то степени удалось, потому что ей как-то доверяли, потом мирные переговоры через нее начались... Потому что когда выяснилось, да, с Финляндии начались через нее мир.
И в 45-м.
И в 44-м.
Ну,
в 44-м
году. То есть она ключевую роль на ряде.
Она играла, даже когда она была и в таком очень она болезненном состоянии, в коляске. Да, она, и тогда вот в 39-м году через нее первый контакт, потому что, во-первых, она встречалась с Паасикиви. Вайну Таннер, это лидер социал-демократов, был ее приятель. Хотя Таннер был у нас злейший враг, и его же потом, после войны финской, его посадили в тюрьму в Финляндии, как в зачинщика войны. Они... Тут у меня такое ощущение, что просто Сталин его запомнил, и он его не любил. Они были, все встречались на конгрессах социалистического Второго интернационала, они все были знакомы, чего в Финляндии. Финны все по-русски говорили.
Ну, конечно, Россия.
Да, они все же
наши люди.
Они же по-русски все говорили.
Да.
Вот, и ну, Калантай сыграл. Вот она сыграла, во-первых, в 39-м, в 40-м году, когда вот уже ясно стало, что финнов надо войну кончать. Войну надо кончать, потому что вдруг вмешаются англичане и французы, и все тогда пойдет совершенно непредсказуемыми путями. Надо, и Сталин понял, что надо менять войну.
Возвращаясь к роли Швеции, все-таки, вот, оставаясь нейтральной страной, да, вот мы говорили о некой посреднической миссии, все-таки Швеция выполняла какие-то?
Ну, во-первых, это был центр...
Центр чего? Же.
В Стокгольме был.
Встреч всех шпионов всех стран мира.
Ну, там шпионов, каких-то мирных переговоров, таких серьезных, в Германии там не было. Какие-то... Нет. Вот
Но посол сидел всю войну, естественно, немецкий, да?
В Швеции, да.
В играл
причем
активную
интересно,
роль, да?
Это был князь Витте, очень из такого аристократического рода. Угу. И, в общем, после войны он сделал приличную карьеру в ФРГ, стал президентом Олимпийского комитета.
Ну, у него же крови не было на нем, да?
Нет, он сидел посол, на нем не был. Посол, он даже
был в нейтральной стране.
Надо проверить, был ли он членом партии. Ну, их всех загоняли, был момент. Дипломатов загоняли в нацистскую партию. Может, он вступил, не знаю. Но он как-то в Швеции он старался как-то все это сгладить.
А интересно, в годы войны там та же Калантай поддерживал отношения с немецкими?
Нет, нет, нет. Это, ну как, внешне нет. Может, там были какие-то секретные связи, но даже на приемах как-то их старались разводить, потому что, ну, воюющие державы.
Вадим, а как шведы восприняли общество, газеты, истеблишмент? Сначала Мюнхен, потом нападение на Швецию.
На Советский Союз?
Нет, на Швецию, на Польшу, разумеется.
В общем, ну, шведы...
Газеты возмущались, конечно.
Нет, очень не нравилось это все. Очень не нравилось. Я говорю, для всех как скандинавов они рассчитывали, что есть Лига наций, есть великие демократические державы.
Международное право.
Право. А тут, вдруг, видите, все грубо нарушается. Западные державы плюют на малые страны. Это их очень разносает. Поэтому надо все решать. Я поговорил о том, что союз заключить. Ведь, собственно, в 1940 году, после заключения Московского договора с Финляндией, возникла идея унии между Швецией и Финляндией. В общем, сейчас понятно, что если бы это было заключено, Финляндию можно было удержать это вне войны. Но, в общем, она вызвала резкий протест как в Москве, так и в Берлине. Там были против. По разным причинам.
По разным причинам.
Ну, в общем, потому что Сталин еще не потерял тогда надежду Финляндию довершить начатое в 1939 году. Сейчас об этом документы есть. Планы опубликованы все, как это мыслилось.
Он потом... Хотел исправить ошибку Ленина, да?
Да нет, не Ленин. Ленин хотел ошибку исправить. Так это не ошибка. Кстати, он же принимал участие
в Финляндии.
Он же был нарком по национальным делам. Он ездил в Финляндию, там выступал.
Ленин просчитался, да?
Ну, не то, что он просчитался.
Я думаю, что Ленин считал, что все-таки там сумеют установить советскую власть.
Там, ну, у них немножко по-другому это называлось. Что там была революция.
Народная власть.
Народная власть, рабочий класс свергли. У них была мощная социал-демократическая партия, которая, правда, раскололась тут же. И потом, ну, это я просто знаю финнов, они, слава богу, даже левых, которые, слава богу, что тогда коммунисты не победили. Они тоже открыты, ну, сейчас.
А скажите, как шведы отреагировали на 9 апреля 40-го года, когда Гитлер захватил...
Там была не то, что мы паника.
То есть, за один день Данию и довольно быстро Норвегию.
Там была паника.
Паника.
Паника и была...
Ждали вторжения.
Да. Ну, потом, надо сказать, у шведов, сейчас не все еще доступно, у них была очень хорошая разведка, они все знали. Я когда читал, есть целое исследование, ну, как они встретили 22 июня. В ночь на 22 июня, не знаю, как у нас там правительство, Сталин спал, а вот шведское правительство не спало. Но сидели все в кабинете.
Ждали.
И ждали.
То есть, они знали, что будет.
Они знали, что будет война, они знали, что будет нападение. И они знали, что сейчас немцы даже придут с ультиматумом. Ведь это вот... В Швеции у нее был нейтралитет, но, как они сами там сейчас пишут, их колебания то в ту, то в другую сторону. Естественно, первый год 41-42 это колебания в сторону Германии. И главным колебанием был пропуск через территорию Швеции немецких войск.
Правда, что там до 2 миллионов через перебросили?
Да, я думаю, нет. Еще там их и не было.
Такую столько. Цифру встретил, она меня поразила.
Там нет, там столько и не
но,
было.
Но, тем не менее, вот все, что немцы просили перебрасывать через них, они пропускали,
они,
да?
Нет, они перебрасывали контингент отпускников. Они перебрасывают. Тогда одну дивизию перебросили. Но как это все было?
До вторжения.
Нет, уже началось
вторжение. Уже началось вторжение, да.
Значит, с юга их разоружали. Грузили эшелоны и везли через Швецию. Вдоль дороги стояли шведы. Есть такие фотографии. Стоят мощные такие шведские солдаты с автоматами. Немцы были без оружия. А все отдельно складировалось, пакетилось. Но это, причем вот это в ночь на 22 июня немцы предъявили ультиматум шведам. И шведское правительство сидело и
обсуждало. А в чем была суть ультиматума?
Чтобы пропустить дивизию Энгельбрехта на север туда. Правительство склонялось к тому, что не пропускать. Ну, такое вопиющее нарушение нейтралитета. И только король Густав V, его иногда называют, он не был прогерманским, но он как-то так, в общем, сказал, что если не примем ультиматум, я отрекусь. Шведы решили, что им еще этого не хватало.
А он просто опасался, что спровоцирует
вторжение. Они все боялись вторжения. Ведь не случайно Пер Альбин Хансен, их премьер-министр, лидер социал-демократов, тоже большой друг Калантай, он же буквально, когда война кончилась, через несколько дней он умер от инфаркта. То есть такое перенапряжение. Причем он не очень старым человеком. такое перенапряжение сил, они все... Вот они боялись, они, знаю, у них разведка работала в Берлине, их интересовало одно, не оккупируют ли нас. Причем, когда они сидели, ждали условный сигнал, там какой-то журналист шведский, который должен был получить сведения, будет нападение или не будет, никто же не знал до последней минуты. Он позвонил, и связь прервалась, но он дал условный звонок, был, и все, не поняли, да сейчас будет война. И они знали, что война будет, и все. Причем ведь есть еще такой пример очень интересный. Здесь у нас когда-то приезжал Даниэльсон, такой известный шведский филолог, русист, он приезжал к нам, и вот он рассказывал, он был здесь мальчишкой, ну, так, ну, студент-практикант в посольстве в миссии в Москве, там на... вокруг, здесь недалеко отсюда. И вдруг где-то числа 18-го его вызывает посол и говорит, срочно уезжай, у тебя нет дипломатического иммунитета, уезжай, срочно. Это числа 19-го или 17-го. Тут же побежал, сел на поезд и поехал. Поезда ходили еще в Хельсинки. Он тут же, я говорю, тут же уехал. В тот же день. А через два дня началась война.
Ну что, здесь мы сейчас прервемся, наверное, да?
Ну да, у нас остается 30 секунд. Я напоминаю, что мы беседуем с Вадимом Рогинским, доктором исторических наук, историком, главным научным сотрудником Института всеобщей истории РАН. И мы говорим сегодня об очень интересной стороне. Нам, Виталий, наверное, с тобой нужно будет еще сделать программу про Швейцарию. Мы, по-моему, еще не делали никогда, да? Тоже такая достаточно интересная, уникальная страна, которая была нейтральной в годы войны. Вот. И сейчас мы прервемся на несколько минут на выпуск новостей и рекламы, и потом продолжим наш разговор о Швеции.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Ну что, мы вернулись в эфир. Программа «Цена победы». Вадим Рогинский у нас в студии. Мы с Виталием Дымарским сегодня ведем эту беседу. Вот. Мы говорим о том, как Швеция участвовала, ну, точнее, как она, слово такое подобрать, присутствовала, тоже неправильно. В общем, как пережила Швеция Вторую мировую войну. И я вот хочу задать неприятный вопрос. Я думаю, сейчас шведы на меня обидятся очень сильно.
Нет.
Обидятся. Вот. Нейтральная сторона... И тем не менее, ведь де-факто они очень сильно помогли немцам. Де-факто.
Они не обидятся. У них об этом написано.
Речь идет о переброске войск. Речь идет о поставках железной руды. Речь идет о поставках вооружений. Речь идет еще бог знает о чем. Ведь на самом деле это была гигантская помощь Рейху.
Ну, насчет гигантской помощи.
Заметная. Я даже где-то встречал, что чуть ли не 40% всего оружия, которое сделали немцы в годы войны, было сделано из железа, стали на шведской руде.
Меньше, побольше, больше,
а сколько из нашей?
До 22-го. Да. До 22 июня.
Нет, тут дело в том, что шведы не обидятся. Вот я несколько историков знаю.
Да.
Они вот такие вот книжки пишут, там именно об этом. Там есть еще много других.
Вот как сейчас это интерпретируется?
Сейчас это будет как мы вели себя нехорошо. Вот это единственное. Это, в принципе, идет, ну как, вот я знаю просто, Альф Йохансен есть такой историк, очень известный, он десяток книг на эту тему написал.
То есть признают?
Да, признают.
А никаких жестов в адрес Советского Союза и вообще союзников не было, да, со стороны шведов?
Там дело в том, что как все началось. Сначала нет, конечно. Я говорю, у них нейтралитет был такой колеблющийся.
То есть 40-й, 41-й, 42-й.
Это про Берлинский. Причем это настолько иногда какие-то поразительные совпадения с положением или на Восточном фронте, или там на Западном потом. Например, в шведском правительстве серьезно рассуждали, что надо запретить коммунистическую партию.
Так.
И к началу декабря все было готово. Потом началось контрнаступление под Москвой.
Решили ввести их в правительство?
Нет, правительство их не вводили. Они были не очень активны, не очень популярны. Значит, не будем их вводить, не будем их запрещать. И так вот, такие вещи.
А уж Сталинград когда произошел?
Да, там дальше, во-первых, они стали готовить на территории Швеции, готовились норвежские, так называемые, полицейские силы. Это норвежцы, которые бежали, удалось бежать в Швецию, не готовили. Это просто вооруженные силы Норвегии, плюс датские вооруженные силы. Та датская армия, она частично была подготовлена в Швеции в 1944-1945 году. Они готовили уже, в общем, если брать отклонение от нейтралитета в 44-м, особенно уже в 45-м году, это был полный так, в сторону союзников.
Они, кстати говоря, до конца войны соблюдали нейтралитет.
Да. У них был под самый конец вообще была возможность, что они вмешаются.
И объявят войну Германии.
Да, объявят войну Германии. И если будет сопротивляться, вермахт будет сопротивляться в Норвегии и Дании. Вот у них была такая. Ага. Чтобы не допустить... на счастье всех командований и в Норвегии, и в Дании капитулировало, и это вмешательство Швеции не понадобилось.
Вадим, я встретил такую цифру, что порядка 12 тысяч шведов воевали в составе немецкой армии. Вот что это были за шведы?
Я сомневаюсь.
Попалась мне такая...
Нет, возможно. Какие-то были, во-первых, какие-то шведы жили в Германии, потом могли быть финские шведы, которые воевали. Там были какие-то летчики, были несколько человек. Ну, по крайней мере, я слышал, знал, там по пальцам.
Знаю, так же, как испанцы, да, там даже голубая дивизия.
Нет, испанцы,
это
целая дивизия была.
Да, но формально Испания тоже не участвовала в войне.
Но там дивизия была под испанским командованием. Здесь шведы были какие-то добровольцы, какие-то нацистские, авантюристы какие-то. Просто такие, популярностью в Швеции они не пользовались, их там не любили. Особенно под конец.
А вот еще одна неприятная тема. Но известно, что шведы определенный период времени отказывались принимать евреев.
До войны.
Да, вот расскажите об этом. Почему?
До войны это было.
И когда они начали их принимать?
Это было до войны. Ну, чтобы приедут, вот тут будет у нас так проблемы. Они там даже помнили.
А в самой Швеции много жило евреев до войны?
Довольно много было. Но это были жильцы Восточной Европы. Тем, кому удавалось там осесть, они осели. Евреям допуск в Швеции был разрешен с Густава III, с 18 века.
А там не было такого антисемитизма, такого массового?
Массового не было. В Швеции не было антисемитизма. Там самое любопытное, там некоторые левые социал-демократы играли на этом. Потому что буржуи евреи.
А, капиталисты.
Банкиры были.
Торговцы.
Вот они были. Но это не было распространено, потому что очень много людей было и в социал-демократической партии, и в культурных кругах. И, в общем, такого не было антисемитизма. Были, конечно, нацисты, какие-то. Но это были очень-очень маргинальные.
Я не знаю, может быть, оставить под конец это. Я бы все-таки хотя бы коротко бы спросил бы Вадима про Валенберга.
Страница Швеции. Это для них, для шведов, это национальный герой. С ним, конечно,
вы понимаете его роль?
Здесь очень много каких-то...
Много вопросов.
Очень много вопросов, потому что я-то как-то с этой темой сталкивался еще очень давно, когда у нас про Фаленберга даже не слышали. А в Швеции все время это имя, как-то мы о нем говорили. Я очень хорошо помню, это было аж в 79-м году. Меня вдруг пригласил мой приятель шведский. Слушай, тут один мой другой друг, профессор Вальма, хочет с тобой поговорить. Пришли вечером, сели, выпили, закусили. Он говорит, знаете, сейчас у нас начнется кампания вокруг Валенберга. Я говорю, начнется, я при чем тут? Там скажите свои, чтобы они не очень принимали это все. У нас есть неофициальная точка, мы считаем, что Валенберга убили у вас. Поэтому суть конфликта была в том, что все время говорили, что он жив якобы. Вот якобы жив. Так что вы не очень принимаете это все близко к сердцу. Сейчас человек умер, но я, естественно, на следующий день побежал там туда, на Эрлгатен, зашел там советнику по науке, рассказал, говорю, напиши все, это и все, в общем, требовалось. То есть идея была тогда доставить через меня вот эту информацию, чтобы не сильно обижались, это такое, у шведов иногда такое устраивалось. А я был там на стажировке в Швеции, по шведской линии, абсолютно в этом деле нейтральный человек. Но Валенберг вообще его там много до сих пор. Есть же доклад, который сделан был.
Но это они до сих пор для шведов это такая важная традиция.
Да, важная, чувствительная. Ну, у них он герой, все-таки он погиб. Погиб второй раз, я помню, тоже столкнулся, тоже были у нас какие-то.
А вы, кстати, в праведниках? Вот я не знаю.
По-моему, да.
Да?
По-моему.
Скорее всего.
Да,
ну что, ну, он же давал эти паспорта и спас огромное
количество. Да, понятно. Он спас и старался спасти. Да. Тут у них сейчас идет дискуссия о том, что.
А кто у них еще герои войны? Вот кого от Валенберга они чтят, помнят? Кто у них? Герои той эпохи. Король герой?
Король? Нет, король не очень герой.
Не очень
герой. Он потому что был настроен прогерманский, он регулярно ездил в Швейцарию на лечение и по дороге в Берлин встречался с Адольфом Гитлером.
А, вот так.
Да. Ну, это, собственно говоря, тут ничего с точки зрения чисто дипломатии. Нормально, он глава государства, тут другой глава государства.
Ну, если забыть только о том, что это Гитлер.
Ну, а как мы встречаться? Он едет через Берлин.
Мы что, с ним встречались?
Да.
Ну, не мы с тобой, к счастью.
Потом, ну, у них Пер Альбин Хансен, его почитают.
Ну, шведы участвовали активно в этих олимпиадах, которая была сначала зимняя, потом летняя в Берлине.
А, ну, это все участвовали.
Нет, Советский Союз не участвовал.
Ну, Советский вообще в олимпиадах только с 52 года участвовал.
Да, да. Шведы там третьи места занимали в командном зачете.
Нет, шведы, ведь решение-то было принято до того, до 32 года. Родить в Берлине. Ну, Гитлер это использовал по полной программе.
Да, ну, кстати, Вальда Кубертен очень поддерживал Олимпиаду в Берлине.
Нет, даже спорт вне политики. Тут казалось, что спорт еще как-то...
Хотя еще как дали. Хотя Кубертена предупреждали, что не надо Германии.
Вадим, а вот это вот еще одна, я вот сегодня такие неприятные для шведов вопросы поднимаю, про евреев,
у них это все...
про железную руду. Вот я еще один хочу неприятный вопрос поставить, вот какой. Известно, что шведская промышленность в значительной степени работала на рейх. Вольво делала машины, там компания Электролюкс, которая сейчас выпускает бытовую технику, тоже что-то.
Да,
то есть там вообще все крупнейшие концерны, в том числе десятки тех концернов, которые до сих пор существуют и процветают, они, в общем-то, поставляли в том числе и продукцию военного назначения для нужд рейха. Вот они как-то потом покаялись, эти корпорации, там, не знаю, там заплатили.
Это был бизнес.
Бизнес?
Это был чистый бизнес.
И что, немцы платили по нормальным рыночным ценам?
Ну, наверное, это что шведы не работали. Потом ведь они же и нам что-то поставляли. Взрыватели.
Тоже поставляли?
Да. Там сложность была.
То есть ничего личного бизнеса?
Потом были кредиты предоставлены. И в 1944 году немецкая промышленность на наши переориентировалась частично. И стали для нас что-то делать.
Ну, и руду, соответственно, они тоже поставляли за звонкую монету.
За деньги, конечно. Mm-hmm. То есть это был бизнес, это была торговля. Если я вот говорю о датчанах, то там это все навязывалось.
Так. А шведы?
А шведы, да, как это можно
То есть правильно я понимаю, что Швеция, как и Соединенные Штаты, выиграли от этой войны, но с точки зрения экономики. Да, то есть они обогатились.
Да, Швеция, они от Первой мировой войны очень выиграли.
Без разрушения обошлись.
Они обошлись без разрушения. Экономика развивалась. У них какие были проблемы во время войны? Вот так, mm-hmm. Сколько читаю сейчас об этом. Ну, повседневная жизнь тоже описывает. Во-первых, трагичное положение. Не, кофе не было.
Почему?
Кофе подвоза нет.
А почему не было подвоза?
А как?
Ужасно.
Нет, я понимаю, что ужас. Но они же нейтральная страна.
Нет, это просто...
А что мешало им-то возить?
А как возить?
Откуда?
Бразилии. Как судоходство было, там, по-моему, один корабль.
А ну там же эти минные поля, заграждения.
Минные поля, потом суда топили. Было такое разрешение из Гетеборга, один или два корабля.
То есть шведы страдали, не было кофе?
Не было кофе.
Вот это ужасно было.
А они уже привыкли пить с 18 века кофе.
Так, что еще?
И дальше вот это...
А вообще жизнь на уровень не упал или не пострадал?
Нет, упал, конечно, упал, да? Немножко. Потом не было бензина.
Не все было.
Там газогенератор.
А бензина, не было, бензина тоже из-за того, что были прерваны
поставки?
Они союза получали, а Советский Союз-то был отрезан, он воевал. Потом возобновился. Угу. Еще просто страшно было. Поставки черной икры из Советского Союза
прекратились. Тоже прекратились?
Да.
Ужасно.
Я не могу, у меня не срывается. Кажется, что жалко шведов по сравнению с тем, что пережили все другие народы.
Ну, конечно. Нет, есть... такая у них.
А вот иммиграция.
Фотография. Так остров, шведцы сидят, так домик маленький сидят, старичок со старушкой, пьют кофе, да. А кругом война, бомбы рвутся,
все горит.
Горит, все. Они говорят, как бы, неужели это продолжится, опять не будет кофе? Это они сами так над собой шутят. Ну и потом вот эти бензины, они же придумали эти газогенераторные установки, а дровами топить. Перерабатывается в газ, и там это смотрится грузовик, а на нем вот такая еще...
Да-да-да, у нас тоже же были вот эти грузовики, которые каким-то образом на дровах умели ездить. Я не совсем понимаю, как это все технологически, но да, были какие-то...
Туда...
Ну, какие-то...
Причем они... Какая-то
была технология.
Уже, я говорю, они разведывают информации с Советским Союзом, не делились, а вот со союзниками охотно не делились. Они сочувствовали...
Англичанам, американцам,
ну, западным союзникам. Uh-huh. Советский Союз они побаивались. Ну, когда, в общем, стало ясно, что вряд ли Советский Союз их слушает. Потому что и Калантай, кстати, вот она очень много сделала, чтобы размечать вот этот образ. Они боялись просто. Страх русский, а русский скрекен, у них так называется. Придет этот русский, тебя, значит, съест.
Русский медведь.
Арфенд. У них такое слово есть, арфенд. Это заклятый наследственный враг. Это кто русский?
Серьезно?
Да, до сих пор.
Это еще с тех старых...
Старых времен.
С времен Петра
Первого. Но они... Ну, это не в политике, это не, такой роли не играет, но среди народа, да, тут...
А правильно я понимаю, Вадим, что вот, скажем, там посол Соединенных Штатов, посол Великобритании, они вот там сидели всю войну,
да,
и
да,
активно работали с...
Активно работали там.
И с Калантай
встречались. А немцы сидели тоже
везде. Немцы там сидели.
Все там сидели.
А шведы сидели тоже везде.
Да. Они в Берлине были, там очень... Я говорю, шведы... До сих пор еще как-то они не очень это афишируют. И я не знаю...
Все до сих пор засекречено?
Я не знаю, насколько это засекречено. Но, в общем, разведка у них работала. Но их интересовалось, тронут ли их немцы или не тронут.
Угу. А так вообще как у них складывались отношения вот с двумя братскими соседями? Вот с оккупированной Норвегией в годы войны и с
пробирлинской
Финляндией?
А, значит, с Финляндией там
вот
было сложно.
Вот...
Зимнюю войну они активно, говорю, помогали финнам.
Помогали?
Они...
Ну, конечно.
Зимнюю, да,
конечно,
очень помогали.
Да, конечно. Они усилили Калантай.
Нет, ну,
она... Но там добровольцев очень много.
Нет, а потом они же себя объявили не воюющей стороной.
Угу.
Слово нейтралитет у них нифига. Вот датчане, те нейтральные.
Там солдаты были добровольцы, да?
Да, добровольцы,
там были
машины,
поставки вооружения.
Гуманитарно. У них даже был лозунг
«Сверис
финансактер вор». «Дело Швеции – наше дело».
Дело Финляндии, наше дело.
И они помощь. Ну, не все там. А вот потом, в другую, уже в 41 году этого не было.
Угу.
Там как-то так шведы сомневались, что...
А была ли Швеция в годы войны тихой гаванью для беженцев? Вот,
да.
Они всех принимали?
Ну, кого-то они...
Из Норвегии
нет,
принимали,
они,
из Дании,
да,
принимали,
из Дании,
из
Норвегии
принимали,
принимали,
да?
Принимали туда людей. Единственное, что тоже у них сейчас спорят, они же, когда закончились военные действия, к ним туда переплыли прибалты, которые воевали в этой дивизии Хвафен-СС.
Из Латвии?
Да, из Латвии и Эстонии.
Угу.
И их они выдали нам.
А много было их?
Там несколько десяти тысяч.
Угу.
Ну, соответственно, судьба у них тут была не самая
сильная.
Ну,
догадаемся, да.
И сейчас, значит, шведы говорят, вот мы... Вот это они тоже...
Не уберегли, да?
Да, не мы поступили неправильно. Хотя в тот момент понять можно, потому что ненависть Гитлера сама. Они же в форме были военные. И договорились их...
В немецкой форме.
Да. И потом они... Должны бы они им ультиматум был Советского Союза выдать всех, передать всех, кто бывших граждан Советского Союза.
Ну да, это
они же были прибалты, объявлены гражданами.
Конечно,
они, в общем,
конечно.
Там пыталась что-то иммиграция сделать, но у нее ничего не получилось. Ну, сейчас они очень тоже осуждают.
А чего они еще стыдятся? Значит, они стыдятся поставок, они стыдятся сотрудничества, они стыдятся, что пропускали войска, они стыдятся, что выдали вот этих прибалтов. Чего они еще стыдятся?
Ну, так вот, то, что им хорошо было, в общем, по сравнению с другими, этого они не стыдятся.
За икру им стыдно, да, что они за икру?
Нет, ну, икру это просто так.
Кофе.
Ну, это они привыкли, люди, жить так. Для них икра, это, конечно, было. Там Александр Михайлович Калантай, да, всегда любила на приемах, значит, ящик игры выставить.
Русской?
Да.
Каспийской?
Каспийской.
Астраханской?
Да, и еще вот.
И Балаков, и Балаков.
Да, 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 это очень было, это запомнилось. Если
они... Шведы до сих пор, наверное, облизываются, вспоминают.
Ее уважали там, да?
Да. Да, да, она была.
Она была такой.
И там довольно непросто приходилось и внутри посольства.
А чем они гордятся, вот когда нынешние шведы вспоминают войну?
Тем, что не воевали.
Нет, ну почему? Наверное, тем, что приняли евреев, да, из Дании.
Нет, они как-то не, я не знаю, чтобы они чем-то... Швеция вообще, да, вот такой очень какой-то спокойный. И вот, вот норвежцы, я просто был там много раз, они патриоты. А шведы, они как-то так...
Не патриоты?
Да не то, что не патриоты. Ну, наша страна самая хорошая. Это они знают, это для них аксиома.
А что тут гордиться?
Да, что тут
это
гордиться?
Факт. Это факт. Хорошая страна, да.
Наш... Нет, они гордятся вот, действительно, чем больше у них продукция высокого качества. И вообще скандинавы, они же когда вступили в международное разделение труда еще с конца 19 века, у них была идея, но они же не могут количеством задавить. Поэтому они должны задавить качеством.
Качество.
И наука емкая, и промышленность. У них наука развита.
Дизайн прекрасный скандинавский.
Там много чего у них есть.
Ой, слушайте, расскажите про вот этого Кампрада, который основатель ИКЕА. Он же нацист. Он же вступил в нацистскую партию. Вы же знаете его наверняка лично.
Ну, да, нет,
ну а как
лично,
он,
я не знаю.
Как он стал нацистом-то?
По молодости. Я не знаю, на Кампраду известно, что он был. Ну, был помолвый, кто там.
Ну, вот ИКЕА у нас сейчас есть. Вот люди сейчас услышат, что создатель ИКЕА был нацист.
Ну, он был по молодости.
По молодости.
Да, мало что там. У меня, например, вот мой благодетель швед. Ну, потому что он мне помог там устроить поездки в Швецию. Такой известнейший Престен Карлсон. Я с удивлением вдруг пришел, что он был, чуть ли тоже был по молодости, во время войны нацистом. А потом он был председателем комитета по развитию связи с Советским Союзом. И был такой...
И развивал.
Нет, и потом, когда у нас... А там началась уже другая совсем история, это 70-е годы, идеологическая борьба.
В штазе было бывших нацистов.
Там были очень сильные такие, чтобы свернуть между историками. Потому что мы там маленькая кочка. Просто такие, целая компания была. Он выступал, а он, поскольку консерватор, он член, такой известный историк. Все, он выступал, за, будем продолжать.
Вадим, а скажите, вот за годы войны, вот там с 39 по 45 год, само шведское общество как-то изменилось? Я имею в виду там политические партии,
ну,
партклассы,
урбанизация. Полевело, оно полевело.
Вот оно полевело?
Да.
А почему? Была какая-то связь между войной и
полевением? Да, 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 полевение.
Победа Советского
Союза. Социал-демократ, потом коммунисты там полевели.
Из-за победы Советского Союза, да?
Да, 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 да. Угу. Был очень...
Престиж Советского Союза,
престиж,
да?
Советского. Особенно был вот, ну, 45-й, потом холодная война началась, и это пошло на спад.
Угу. Значит, газеты... Это все... по всей Европе так было.
Да, в Сталин, Гитлер, это Фезерса, Жукова публиковали. Да. Человек, который победил Гитлера, там... Ну, очень много было. Я... Советский Союз был популярен. То есть они же понимали, что, вот, что Советский Союз пока угрозы никакой нет. Тем более, что все там фотографии разрушения, это все шло. Советский Союз, дай бог, ему выжил.
Самому подняться, да, после этого.
А нацистка, тут же все же пошла эта информация, что в Германии были такие вот, в общем, и акты террора гитлеровского. Это все это было и, в общем, все.
Там сразу после войны социал-демократы пришли к власти, да?
Да нет, они до войны пришли. Вообще со Северной...
Ну, я имею в виду, да, но после войны социал-демократы...
Да, они, стали... нет, они где-то в
30-е... Да почти все время они там у вас.
Они в 30-е годы пришли, и это была партия, за которую...
Профсоюз очень сильный.
Голосовала, да, половина населения.
Да.
Это у них...
Да. Четко... По-моему, в годы войны у них 54% они получили.
Да, 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 да.
Беспрецедентные результаты для
Сталин,
партии.
Сталин же не любил социал-демократов.
Ну, он не любил, но с кем еще сотрудничать можно было.
Угу. Ну, может, он нашел схему в Германии.
Ну, так это же было. Вот, и потом, нет, они были, социал-демократы очень популярны были. И ну, сейчас они, сейчас, конечно, меньше. Ну, потом сейчас социал-демократы, просто социально изменилось, рабочий класс сейчас уменьшился.
Ну, все равно общество социально очень ориентировано.
Да,
в высшей степени.
Социал-демократы по-прежнему у нас.
Да. Они, сейчас даже не знаю, кто там. Надо посмотреть.
Ну, они там почти...
Они то приходят, то не приходят.
60-70%.
Не знаю, вот когда я был там, как раз прошел замену, 70-е годы. В общем, все уже знают, у них уже общество такое, все знают, за кого голосовать. У них такой, по-моему, создан общенациональный консенсус. Угу. Мы ругаемся между собой каким-то вот этим. А есть какие-то базовые вещи, по которым мы не дискутируем.
Вадим, вот у нас уже остается там минута, да? Вот какое место занимает Вторая мировая в исторической памяти шведов
современных? Это было давно. Вот у них сейчас.
Как Троянская война?
Да, сейчас уже. Особенно молодое поколение.
А вообще они историей мало интересуются, да?
Нет, интересуются у них и очень. Нет, у них каждый год огромных. Нет.
Да нет. А в интересах какой-то.
Да. Ну, о нем, ну, есть и общество. Ну, кто-то интересуется, кто-то. Да. Ну, у них сейчас нет.
Ну, то есть Вторая мировая для них это не. Вторая мировая у них не ключевая тема, да, вот в историческом.
Нет, у них когда-то был огромный проект давно, Швеция во Второй мировой войне. Там целая большая группа молодых историй. Я бы с ними хорошо очень поддерживал отношения. Они
по крайней мере, знают.
У них там создан. Они молодцы, вот как надо работать. Там человек 15. Почему? Потому что профессор Свен Ули Пальме, человек, который руководит, он все это собрал, огромный коллектив был, но потом он распался.
Ну хорошо. Я хочу.
Но мы не распались.
Да. Да, я хочу поблагодарить Вадима Рогинского за исключительно интересный рассказ уже про три скандинавские страны. Мы с ним обязательно продолжим рассказывать про этот регион. Спасибо большое. Мы с вами услышимся ровно через неделю.
Все, спасибо.
Программа «Цена победы».